Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему обсуждению. Можно писать свое мнение в комментариях под трансляциями, которые мы ведем на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Стараемся читать все, что вы нам пишете, но комментариев много. Многое может ускользнуть из нашего внимания, поэтому вы можете взять ситуацию в свои руки. Гарантированно ваше мнение прозвучит в нашем эфире, если вы дозвонитесь нам. 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, о чем поговорим сегодня? Российская IT-компания Яндекс принимает на работу в аннексированном Крыму. Список вакансий для разработчиков опубликован на официальном сайте компании. Вот здесь необходимо сказать, что мы предприняли все возможные усилия для того, чтобы информация и мнение компании Яндекс прозвучали в нашем эфире. Ну вот, попытались мы дозвониться в симферопольский офис Яндекс напрямую. Там дозвониться туда невозможно, можно дозвониться зато в московский офис компании. Там подтверждают набор сотрудников в Крыму с тем условием, что резюме необходимо все-таки присылать через московский офис. Давайте послушаем фрагмент этого разговора.
Скажите, а как можно связаться с вашим симферопольским офисом? Я вот звоню по телефону, который на сайте указан, но там не получается дозвониться.
По какому вопросу, подскажите, пожалуйста?
По вопросу работы.
Все трудоустройство происходит через московские офисы, а вам необходимо обратиться на электронную почту.
Угу. А в симферопольске никак нельзя дозвониться, да?
Дозвониться возможности нет по трудоустройству. После того, как вы отправите ваше резюме и опишите сообщение, ну, то есть по вакансиям каким, с вами связывается наш специалист, и вам назначается контактное лицо для связи. После этого вы уже напрямую будете связываться именно с контактным лицом.
Угу. Ну, в Симферополе офис есть, он работает?
Да. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, я сейчас уточню.
Угу.
Спасибо за ожидание. Да, в Симферополе офис находится на улице Казанской. Я должна предупредить вас, если вы водитель, то это офис не для приема водителей, на всякий случай.
Такая информация, такую информацию нам озвучили в приемной московского офиса Яндекса. И после того, как информация о том, что в Симферополе продолжает работу офис компании Яндекс, мы решили обратиться в пиар-отдел Яндекса для того, чтобы узнать и рассказать вам, дорогие наши радиослушатели, позицию компании Яндекс относительно статуса Крыма и как так произошло, что на территории, которая находится под западными санкциями, работает офис этой компании. Как я уже говорил, обращались мы в пиар-отдел Яндекса, выяснилось, что телефона у этого подразделения компании нет, связаться с ними по телефону нельзя, так нам сказали в приемной, предложили написать запрос, что мы и сделали. Ответа на наше письмо мы до сих пор не получили, но обязательно опубликуем ответ компании, как только он к нам поступит. Приглашение принять участие в одном из наших радиоэфиров, вот в этот приглашали мы эфир представителей компании Яндекс, но могут принять участие и в следующих эфирах. Это приглашение остается открытым. Что на данный момент известно о крымских следах, так называемых, Яндекса? Ранее о том, что в Севастополе можно заказать карту банковскую MasterCard World от компании Яндекс.Деньги сообщали в 2019 году журналисты BBC. Для этого оказалось достаточным допустить ошибку в адресе, приписав Севастополь к Краснодарскому краю соседней России. И, судя по трекингу компании Почта России, ни в какой Краснодарский край эта посылка сразу не шла, а шла сразу в Крым. Примечательно, что вот за такие же действия была ранее оштрафована компания Amazon. Об этом мы говорили подробно в одном из наших радиоэфиров. Компания Amazon сама сообщила в Минфин Соединенных Штатов о выявленном сбое в программном обеспечении, который позволял заказать товары путем искажения почтового адреса. Кроме того, известно о случае опосредованного участия компании Яндекс в реализации российских госпроектов в Крыму. Можно заказать для Крымского федерального университета рекламу в Яндекс.Директ, правда, не напрямую, а через посредника. Ну вот таких косвенных да, материалов, косвенных моментов, которые могли бы свидетельствовать о том, что компания Яндекс не только продолжает работу на территории Крымского полуострова, но и нарушает каким-то образом санкционный режим, да, такие косвенные свидетельства есть. Вот поговорим о том, как их можно оценивать, с Юлией Коздобиной, главой аналитического центра «Украинская фундация бэкспековых студий». Юлия, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вот такой короткий перечень фактов, которые известны сейчас о том, как компания Яндекс работает в Крыму или задействована в тех процессах, которые происходят на территории Крымского полуострова. Вот по тем признакам, которые сегодня известны, которые сегодня есть, можно ли сказать о том, что компания Яндекс нарушает международные санкции, введенные за попытку аннексии Крыма?
Ну, я думаю, что тут нужно понимать, как вообще работают санкции, да, то есть санкции налагают иностранные государства, и они налагают, то есть запрещают взаимодействие своих компаний с компаниями или с государственными органами на определенной территории, да, то есть если мы говорим в таком контексте, то компания Яндекс, как российская компания, она не является, она не попадает под юрисдикцию либо Соединенных Штатов Америки, либо других каких-то западных стран, которые наложили санкции на Крым. Поэтому нельзя говорить о том, что Яндекс предмет первичных санкций. В США существует такое понятие, как вторичные санкции, под которые может попадать компании, которые находятся под юрисдикцией других стран. Вот. Но это, на самом деле, достаточно такой сложный вопрос с юридической точки зрения, во-первых, потому что это является нарушением суверенитета других государств. И, например, Европейский Союз против этого принял закон, в который говорит, что его те компании, которые находятся под юрисдикцией стран Европейского Союза, они совершенно не обязаны подчиняться тем санкциям, которые наложили Соединенные Штаты Америки. А почему Штаты могут эти вторичные санкции запроваживать? В первую очередь это из-за того, что доллар является основной валютой, да, мировой, и очень многие национальные банки, и очень многие расчеты происходят в долларе, и очень многие платежи, многие банки, да, имеют свои корреспондентские счета именно в американских банках, многие платежи проходят в долларах. И поэтому, когда вопрос касается финансовых санкций, банковской сферы, то тогда Штаты могут эти вторичные санкции налагать. В случае с Яндексом, который набирает людей на работу в Крыму, мне кажется, очень сложно было бы каким-то образом подвести это даже под вот эти вот вторичные санкции, которые касаются сектора. Ну, не финансово. Если говорить про Яндекс.Деньги, то, насколько я поняла, там ситуация такая, что россияне сделали центр обработки платежей на территории России, и поэтому в прямой контакт с западными банками, те люди, которые получают карточки в Крыму, они в этот прямой контакт не входят. То есть там цепочка получается такая, что это достаточно сложно отследить. Но это вот из того, что я поняла, когда я читала об этом случае.
Ну вот когда мы говорим о компании Яндекс, ее принято называть российской IT-компанией, но если зайти на сайт российской налоговой службы и посмотреть, кому же принадлежит компания Яндекс, там на 99,9% общества с ограниченной ответственностью Яндекс, российское юридическое лицо, принадлежит юридическому лицу, которое зарегистрировано в Нидерландах. Яндекс НВ, ему принадлежит 99,9% ООО «Яндекс», да, российского юрлица. Насколько чувствительным в данном случае может быть для компании увлечение в нарушении санкций?
Тогда, значит, это нужно смотреть законодательство Нидерландов, потому что и Нидерланды не являются членом Европейского Союза, они наложили санкции или нет. То есть вот я, как бы, честно говоря, не очень уверена в этом моменте. Если Нидерланды присоединились к этим санкциям, то тогда нужно смотреть на их законодательство и смотреть, каким образом они привлекают к ответственности. Потому что, опять-таки, говоря о вторичных санкциях, да, то те, которые входят в Европейский Союз, они под вторичные санкции США не попадают. Там, на самом деле, огромное количество нюансов, и для того, чтобы четко ответить на этот вопрос, вот все вот эти вот нюансы нужно изучить.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Юлия Коздобина, глава аналитического центра Украинской фундации безпекових студий. Продолжим мы обсуждать ситуацию. В дальнейшем я вот что хотел сказать. Хотел сказать, что компания Яндекс уже находится под украинскими санкциями с 2017 года. И в мае 2020 года эти санкции были продлены на один год президентом Украины Владимиром Зеленским. В санкционном списке украинское и российское юридические лица Яндекса, заблокированы домены Яндекс.ру и Яндекс.ua, а также ряд дополнительных сервисов российской компании. Подробнее поговорим о том, как украинское государство может в дальнейшем реагировать на возможные действия компании Яндекс в Крыму. Я говорю о том, что у нас есть сегодня косвенные доказательства того, что офис компании в Симферополе продолжает работать, но мы продолжаем ожидать официального ответа от представителей самой компании Яндекс, да, в какой юрисдикции работает этот офис, как они перемещают сотрудников на территорию Крымского полуострова и так далее. Много вопросов мы написали в своем информационном запросе, который направили этой компании. Но вот сейчас разговор мы продолжим с Дарьей Свиридовой, первым заместителем постоянного представителя президента Украины в Крыму. Дарья, доброе утро.
Доброго
дня. Итак, что можно на данный момент сказать о том, что известно о работе компании Яндекс в Крыму? Вы изучали этот кейс, возможно, вам удалось что-то дополнительно узнать.
Ну, дійсно, ми, власне, в рамках своєї компетенції систематично здійснюємо моніторинг інформації про незаконну діяльність різних компаній на території окупованого Криму, зокрема іноземних. Власне, Яндекс є компанією, яка зареєстрована, уставний капітал якої фактично, яким володіє компанія, зареєстрована не в Російській Федерації, а в Нідерландах. І, власне, за цією інформацією ми зараз підготували декілька звернень, зокрема, і щодо наших партнерів в Нідерландах, щодо незаконної діяльності цієї компанії на тимчасово окупованій території. Більш того, фактично, нами зафіксовано не лише здійснення певної діяльності самої компанії на тимчасово окупованому Криму, але й за нашою інформацією, власне, один з ключових акціонерів компанії Яндекс НВ, це саме та компанія, яка зареєстрована в Нідерландах, такий громадянин Російської Федерації, і, власне, він, за нашою інформацією, начебто є ще й громадянином однієї з європейських країн, пан Аркадій Волош, так само періодично перебуває на території окупованого Криму, звичайно, з порушенням законодавства України, перетинає державний кордон України. І, власне, здійснює певну діяльність і економічну, і здійснює будівництво нерухомості на цій території, інвестує певні кошти в інший бізнес, да, на цій окупованій території України. І, власне, щодо цього громадянина ми так само звернулися до наших партнерів. Ну, крім того, певна зібрана нами інформація, яка є станом на зараз і яку ми продовжуємо збирати щодо незаконної діяльності цієї компанії на окупованій території, ми направили і до відповідних органів державної влади. Власне, ми вже направили цю інформацію до Міністерства закордонних справ з метою роботи з нашими закордонними представництвами у відповідних країнах щодо донесення нашим партнерам питання порушення цією компанією санкційного режиму щодо роботи в тимчасово окупованому Криму. Ну і безумовно ми повідомили Міністерство реінтеграції, да, щодо фактично здійснення цієї діяльності компанією, яка вже внесена в санкційні списки. Ну і в обов'язковому порядку ми завжди повідомляємо про такі факти, зокрема і про цей факт наші правоохоронні органи щодо вивчення цих фактів на можливі порушення кримінального законодавства України, ну і відповідно проведення розслідування відповідних фактів, да, і встановлення відповідних фактів вже саме правоохоронними органами України, що насправді суттєво допомагає і в комунікації подальшій з міжнародними партнерами.
Я напомню, что беседуем мы с Дарьей Свиридовой, первым заместителем постоянного представителя президента Украины в Крыму. Дарья, хотелось бы вот от случая конкретно Яндекса поговорить о ситуации в Крыму в целом. Насколько часто вы фиксируете попытки обхода международных санкций? Насколько часто вы наблюдаете случаи, вот подобные с тем, которые мы сегодня обсуждаем в эфире, да, историю с работой Симферопольского офиса компании Яндекс?
Ну, на жаль, можу констатувати, що, власне, це така частина системної нашої роботи, да, моніторингу і фіксації незаконних дій іноземних компаній на території тимчасово окупованого Криму. Ці випадки не поодинокі, да, не буду приховувати цей факт. Можна казати про те, що ну, от наведу один з останніх прикладів, да, який, можливо, викликав резонанс, який саме ми влітку цього минулого року вже ідентифікували. Наприклад, австрійське архітектурне бюро, да, компанія, яка була залучена до будівництва оперного театру в окупованому Севастополі. Тобто, власне, от нами було ідентифіковано, що не приховуючись, фактично ця компанія була залучена до певних робіт на окупованій території. Ми, власне, одразу звернулися і до Міністерства закордонних справ, які, в свою чергу, більш детально теж опрацювали цю інформацію, працювали з нашими іноземними партнерами в Австрії і з правоохоронними органами. Ми розуміємо, що іноді ця реакція дає свої результати, да, і компанії, власне, надають пояснення Україні, да, що там або помилково були залучені до певних робіт, або їх використовували, як вони кажуть, всліпу або через посередників. А іноді, на жаль, навіть такі дії не дають результату, і компанії продовжують незаконну діяльність. Ну і в таких випадках, безумовно, ми розуміємо, що вкрай важлива робота нашого Міністерства закордонних справ з партнерами подальше і, власне, правоохоронних органів. Але в той же час треба відмітити, що ну, ми маємо певне недосконале санкційне законодавство, власне, своє, що не завжди дозволяє ефективно працювати в плані притягнення, наприклад, до відповідальності за порушення санкційного законодавства, навіть того, яке введено, власне, Україною.
Часто можно слышать от экспертного сообщества действительно критику санкционного законодательства Украины, но в случае, например, с компанией Яндекс мы имеем ситуацию, когда компания находится под украинскими санкциями с 2017 года, и в 2020 году эти санкции были продлены еще на один год, и, возможно, ситуация будет в дальнейшем развиваться. Вот тот факт, что компания Яндекс уже находится под украинскими санкциями, насколько убедительно выглядит в этой ситуации позиция Украины, да, и насколько международные партнеры действительно поймут, возможно, необходимость введения санкций.
Я думаю, що це дуже важливо, що компанія Яндекс, саме та її частина, яка зареєстрована на території Росії, і, власне, та, яка представлена в Україні, да, вони вже внесені в список санкційний, бо зараз це, мені здається, суттєво посилить позицію України в перемовинах, власне, з нашими міжнародними партнерами, і, зокрема, із партнерами в Нідерландах, щодо того, що, власне, ми зі свого боку і зафіксували такі факти, і ввели санкції зі свого боку, і, власне, наразі звертаємось безпосередньо вже до наших партнерів, де зареєстрований основний акціонер компанії Яндекс, для того, щоб такі заходи реагування були здійснені і з боку іноземних партнерів, а безумовно це буде для компанії Яндекс найсильнішим ударом, якщо реакція на їх незаконну діяльність буде спрямована, зокрема, і ще й з боку наших партнерів в Європі. Тому, мені здається, це був важливий обов'язковий крок, з нашого боку він зроблений. Ми продовжуємо документувати і збирати цю інформацію, безумовно, треба працювати з нашими іноземними партнерами для того, щоб така реакція на порушення санкційні потенційні з боку цієї компанії були і від наших іноземних партнерів.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, с нами на связи была Дарья Свиридова, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму. Мы продолжаем разговор. И здесь я должен сказать, что, во-первых, прозвучало имя господина Воложа. Мы готовы предоставить ему право на ответ. Ну, в свою очередь, у нас тоже есть теперь вопросы, да, относительно того, как, например, совершались его поездки на территорию Крымского полуострова. Приглашение, да, принять участие в нашем эфире. эфире, либо господин Волош может прислать свой комментарий письменно нам на редакционную почту. Мы, конечно же, ознакомим нашу аудиторию с его позицией. Также я хотел бы сказать, что перед этим эфиром мы направляли приглашение принять участие в эфире, либо предоставить комментарий для эфира в Министерстве иностранных дел Украины, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. И как только позиция этих ведомств будет нам предоставлена в ответе на наши информационные запросы, мы обязательно тоже опубликуем эту информацию. Продолжим эфир буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы сегодня о вероятной деятельности компании «Яндекс», российской компании, которая все-таки зарегистрирована, да, в Нидерландах. Говорили мы о структуре собственности. Далее тоже будем об этом говорить. Сегодня мы говорим о вероятной деятельности компании «Яндекс» в Крыму и о том, что работает офис в Симферополе. Мы говорили в начале этой программы, да, говорил я о том, что в 2019 году журналисты BBC описывали, как в Севастополе можно заказать карту MasterCard от компании Яндекс.Деньги. Да, добавлю также, что на сайте госзакупок есть некоторая информация о том, как компания Яндекс могла участвовать в реализации некоторых проектов в Крыму. Например, в 2015 году созданное при участии компании Яндекс и Мегафон некоммерческое партнерство «Содействие развитию и использованию инновационных технологий» получили контракт на создание системы «Эроглон» нас в Крыму и Севастополе на 340 миллионов рублей. Оказалось реальным и закупить рекламу Крымского федерального университета, так называемого, да, через госзакупки. В 2018 году, созданный на базе Таврического национального университета имени Вернадского, так называемый КФУ, закупил через посредника контекстную рекламу Яндекс.Директ на 370 тысяч рублей. Ну, продолжаем мы говорить о том, как компания Яндекс может быть связана с Крымским полуостровом, продолжает ли она там свою деятельность и могут ли угрожать ей за это международные санкции. Продолжим мы наш разговор с Борисом Бабиным, юристом, международником, бывшим постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, исходя из того, что на данный момент известно о том, как компания Яндекс вероятно работает, ну, у нас, может быть, документальных подтверждений нет, но в офис мы звонили, нам подтвердили, офис работает, да? Может ли эта компания понести ответственность за нарушение санкционного режима в Крыму?
Ну, следует говорить о том, что сама компания Яндекс под украинскими санкциями, они были введены, сколько известно, услуги Яндекса как поставщика информационных услуг в системе интернет заблокированы на территории Украины. Конечно же, эти запреты можно обойти, но сам факт блокировки – это уже реакция властей Украины на противоправную деятельность Яндекса. Яндекс действительно компания формально международная, хотя, естественно, аналитики утверждают о российском происхождении бенефициаров этой компании, да, и о тесной связи этой компании с разведывательными службами Российской Федерации. В Крыму Яндекс действительно занимается разносторонней деятельностью. Например, стоит упомянуть, действительно, в рамках деятельности ГЛОНАСС, деятельность Яндекса по обеспечению морского рыболовства, поскольку Российская Федерация незаконно эксплуатируя морские ресурсы вокруг Крыма, среди прочего, все суда заставляет обеспечивать соответствующими системами навигации и установки местонахождения, это как раз связано с ГЛОНАССом, это как раз связано с Яндексом. Также стоит упомянуть, что одни из соучредителей Яндекса имеют в Крыму уже после оккупации де-факто недвижимость, инвестируют фактически в свое там пребывание и, скажем так, жизнь, поэтому Крым действительно плотно связан с Яндексом сегодня.
Давайте обратим внимание на такую необычность этой истории. Обычно, когда мы говорим о санкционном режиме в Крыму, о возможных его нарушителях, мы говорим о том, что необходимо, например, синхронизировать, да, украинский санкционный режим с теми санкциями, которые были введены Соединенными Штатами Америки или странами Евросоюза. Но здесь мы видим другую картину, да, что украинские санкции в отношении компании Яндекс уже введены, но почему не были введены за вот все это время попытки российской аннексии Крымского полуострова, а офис Яндекса продолжал работать, да, в Симферополе, насколько можно понять, почему не были введены западные санкции в отношении этой компании, и насколько чувствительными могут быть эти санкции для компании, которая зарегистрирована в Нидерландах и чьи акции торгуются на международных биржах?
Безусловно, эти санкции были бы убийственны для Яндекса. К сожалению, они введены. Здесь, конечно же, есть большой фронт работ для органов власти Украины соответствующих. Для того, чтобы делать соответствующее предложение европейским и американским партнерам, необходимо как минимум доказать эффективность санкций касательно Яндекса в самой Украине. Причины, по которым, к сожалению, такое либеральное отношение к Яндексу различны, как минимум можно говорить о том, что, скорее всего, поскольку это структура, связанная с медиа, да, и с распространением информации, цивилизованные страны очень осторожно относятся к санкционной политике против таких компаний. Конечно же, не стоит исключать и соответствующие коррупционные факторы, но я не считаю санкции против Яндекса чем-то невозможным. При настойчивости Украины, конечно же, этого можно было бы добиться.
В целом, насколько можно говорить об успешной санкционной политике? Но вот кейс с компанией Яндекс, он выглядит исключением из правил, либо это далеко не единственная компания, которая вот действует на территории Крыма, пока не получив за это никакого наказания. Ну, если не говорить вот о конкретно санкциях Украины.
Ну, на самом деле, именно санкции Украины против информационных компаний достаточно эффективны, поскольку, хотя, к сожалению, механизмов реализации санкций Украине до сих пор не разработано, в общем, да, но если говорить о финансовой сфере и о сфере информационной, они достаточно самореализующиеся. То есть в данном случае осуществляется блокировка ресурсов, и хотя, как я уже говорил, ее можно противоправно обойти, Яндекс и иные компании, против которых введены санкции, они серьезно потеряли украинский рынок. Это существенные убытки для них. Поэтому нельзя говорить, что санкции неэффективны. Конечно же, если бы речь шла о европейских санкциях, то это было бы на порядок более существенно. Но я думаю, что здесь большой фронт работы у гражданского общества, у властей, если они вдруг захотят этим заняться. И на перспективу, конечно же, можно ожидать санкционную политику против Яндекса.
Что необходимо? Ну, смотрите, вот да, в случае с компанией Яндекс, достаточно ли того, чтобы об этом написали средства массовой информации, да, о том, что есть такие признаки работы этой компании на территории Крыма, о том, что есть признаки того, что эта компания нарушает санкционные ограничения, либо должна быть какая-то еще коммуникация другого уровня?
Ну, должна быть коммуникация с органами, принимающими решения о санкциях. В первую очередь, если говорить сегодня о Европейском Союзе, это его структуры. Можно говорить о том, что должна быть коммуникация, соответственно, с теми странами, которые индивидуально принимают санкции, то есть Великобритания, Соединенные Штаты. Мы видим на достаточно грустных примерах последних месяцев, что, к сожалению, власти Украины не определяют этому достаточно большого внимания. Когда даже какие-то санкционные изменения происходят, то ну, мы имеем, мягко говоря, политику самоуспокоения в этой сфере. Поэтому здесь роль гражданского общества, роль экспертов достаточно велика. Можно упомянуть ряд украинских общественных организаций, которые достаточно активно лоббируют санкционную политику в странах ЕС, и она приводит к некоторым успехам. Поэтому здесь, ну, я повторюсь, я достаточно оптимистичен. При большом желании можно добиться изменения позиции цивилизованных стран касательно Яндекса.
В завершение нашего разговора я бы хотел вот зачитать один из комментариев, который оставляют наши зрители под YouTube-трансляцией. Пишет человек с ником «Активист». На Яндекс Запад не вводит санкции по той причине, что после их введения Google тут же вылетит с рынка России, где они очень неплохо зарабатывают. Как думаете, насколько обосновано такое мнение?
Ну, я, конечно, не исключаю того, что Российская Федерация хочет пройти в Северную Корею и самоликвидировать интернет на своей территории, поскольку, ну, скажем так, без Яндекса интернет, конечно, может существовать полноценно. Никто, ну, этого особо не заметит, и ситуация на материковой Украине тому подтверждение. Украина, отключив Яндекс, ну, фактически ничего не потеряла. Но если Российская Федерация ответ будет, как она часто делает, отключать какие-то, блокировать какие-то общие мировые ресурсы, ну, может только это приветствовать, это ускорит уничтожение этого государства.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Борис Бабин, юрист-международник. Мы продолжаем наш эфир. Говорим сегодня о вероятной работе компании Яндекс в Крыму. Косвенные подтверждения этого мы получили. Мы продолжаем ожидать официального ответа от пиар-отдела компании, от господина Воложа. Если он захочет ответить, мы тоже ожидаем ответа, изложения его позиции. Информационный запрос в компанию Яндекс был отправлен нами в минувший четверг. Но вот видим, что не хватило этого времени для пиар-отдела для того, чтобы сформулировать свою позицию по Крыму и предоставить нам ответ. В нашем запросе мы спрашивали, да, в какой правовой реальности работает симферопольский офис компании Яндекс, по законам какого государства, да, и как российские сотрудники компании Яндекс оказываются на территории Крымского полуострова, через какие пункты пропуска они приезжают в Крым. Если вы найдете на сайте самой компании Яндекс офис, раздел, посвященный работе симферопольского офиса, там указывается, да, что не только сами сотрудники офиса там работают, периодически компания организовывает рабочий процесс в Симферополе для сотрудников Яндекса из других офисов, из других регионов, да, на территории Крыма они собираются и работают над совместными проектами. Занимается этот офис разработкой, и все наши вопросы остаются пока что без ответа, но мы надеемся, что в компании Яндекс на них ответят, и мы сможем ознакомить вас с позицией компании по крымскому вопросу. Ну что ж, продолжим разговор. С нами на связи Владимир Жбанков, российский юрист-международник, эксперт Дома Свободной России в Киеве. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим о том, да, насколько может рисковать компания Яндекс и насколько оправданным может считать компания этот риск, работая на территории Крыма. Вот о чем я предлагаю поговорить. Я уже приводил в нашем эфире тот факт, что российская структура Яндекса на 99,9% принадлежит резиденту Нидерландов Яндекс АВ. Золотая акция компании принадлежит фонду общественного интересов. Он, как сообщают российские средства массовой информации, был создан в 2019 году, зарегистрирован на особых экономических условиях в Калининграде. И вот российские средства массовой информации писали об этом изменении структуры собственности как установлении государственного контроля над российским IT-гигантом. Что можно сказать о сотрудничестве компании Яндекс с правительством России? Насколько плотным можно назвать это сотрудничество?
Ну, эта история немного длиннее. Вот, еще в 2012, кажется, году Яндекс был признан стратегически важным в России. Вот, и, соответственно, государство предприняло усилия по закреплению своего контроля вот, над компанией. И этот процесс длится, ну, вот, почти 10 лет, постепенно это достаточно грустная история, потому что до этого Яндекс был одной из таких наиболее передовых российских компаний.
Давайте продолжим наш разговор после того, как примем звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Да мне кажется, вы немножко мелкую тему обсуждаете. Тут надо посмотреть более широко. Скоро пиндосом придет кирдык, а тогда...
Пошел язык ненависти в нашем эфире. Мы, конечно же, предоставляем, готовы предоставить слово каждому нашему радиослушателю, но взрослые ведь люди, да, должны понимать, что выражаться языком ненависти, особенно через средства массовой информации, ну, не стоит, да. Ну, во всяком случае, возможно, вы дозвонились не на ту радиостанцию. Может быть, где-то и позволяют это делать, но я попрошу воздерживаться от каких-то оскорблений, клеймлений, а тем более угроз. Продолжаем наш разговор. С нами на связи Владимир Жбанков, российский юрист, международник, эксперт Дома свободной России в Киеве. Владимир, ну вот учитывая, да, что есть определенное сотрудничество компании Яндекс и российского правительства, и учитывая, что мы видим, ну, по крайней мере, косвенные доказательства того, что компания Яндекс продолжает работу на территории Крымского полуострова, может ли эта компания в какой-то мере рассчитывать на защиту российского государства, если она все-таки окажется под западными санкциями?
Ну, у России просто нет средств для защиты компании. Таким образом, будет весьма затруднительно каким-то образом ее защищать, тем более нидерландскую компанию. Во-первых, вот. Во-вторых, у меня есть большие сомнения в наличии острой мотивации, потому что, например, группа Mail.ru, она принадлежит Алишеру Усманову, который хотя бы входит в близкий круг российской верхушки. Яндекс же, мне кажется, не совсем корректно говорить, что он сотрудничает с правительством. Скорее, правительство насильно захватило контроль над компанией. И это, так вот сложилось. Это, как я уже говорил, достаточно грустная история.
А почему это грустная история? В чем она выражается? Как сейчас работает Яндекс? И как это отражается на жизни обычных интернет-пользователей? Что делает компания Яндекс, чего не делают другие IT-структуры, поисковые системы?
Ну, грустная история, потому что до этого, вот до года 2011-2012 компания была независимой, предоставляла свой уникальный продукт, свой метод обработки поисковых запросов, что было важным научным достижением. А после того, как государство стало, соответственно, насильственно входить в управление компанией, оттуда ушло огромное количество людей, и, соответственно, Яндекс стал терять эту оригинальность. И, в общем-то, его рынком, по большому счету, стало постсоветское пространство, причем с уклоном скорее в сторону Азии. И это довольно грустно, потому что до этого все было по-другому. Относительно, соответственно, возможных последствий. Вот. Ну да, действительно, вполне очевидно, что Яндекс нарушает международное законодательство, законодательство Украины, и, в общем, вполне может попасть под европейские и американские международные санкции.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владимир Жбанков, российский юрист-международник, эксперт Дома свободной России в Киеве. Говорили мы сегодня о том, да, какие доказательства есть того, что компания Яндекс продолжает работу в Крыму, продолжает работу Симферопольский офис. Симферопольский офис Яндекса был открыт в Крыму в 2006 году. Да, тогда работала компания Яндекс Украина, и, как оказывается, в 2014 году компания Яндекс не последовала, да, примеру международных крупных компаний, которые прекратили свою работу на территории Крымского полуострова, а продолжила, судя по всему, эту работу. Вот мы позвонили в офис, нам там подтвердили, что можно действительно устроиться по тем вакансиям, которые есть на сайте самой компании Яндекс с указанием места работы Симферополь, что офис на улице Казанской работает, да, и можно в него трудоустроиться, только не надо туда обращаться, если вы ищете работу водителя. Вот как нам сказали, можете обратиться к началу этой радиопрограммы. Телефонный разговор мы приводили вашему вниманию. Обращались. Вот я еще раз хотел бы сказать, что мы предприняли все возможные усилия для того, чтобы информация и мнение, да, представителей компании Яндекс прозвучали в нашем эфире. Пытались мы дозвониться до пиар-отдела. Дозвониться до него, как нам пояснили, в принципе невозможно. Написали мы письмо, да, информационный запрос, изложили все те вопросы, которые нас интересуют, но никакого ответа мы пока не получили. Как только он нам поступит, мы обязательно его опубликуем. Также напомню, что перед этим эфиром мы обращались за комментариями в Министерство иностранных дел Украины, в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. Ответов этих ведомств мы ждем также, и также обязательно опубликуем, как только они поступят в наше распоряжение. Если вам, дорогие наши радиослушатели, есть что добавить к этому разговору, да, конструктивное, вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 916. Вы можете написать нам на редакционную почту. Ее можно найти на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии можно найти форму обратной связи, через которую можно с нами связаться. Если вы становитесь свидетелями других подобных историй, тоже можете поделиться этой информацией с нами по тем же каналам связи. Мы всегда рады с вами общаться. Рады с вами общаться не только по почте, не только по телефону, но и в социальных сетях. Можете писать нам, например, на страницу Крым Реалии в Facebook, тоже можете обращаться. Ну что ж, у нас буквально несколько минут остается до завершения этого эфира. Давайте буквально через пару секунд посмотрим, какие же свежие новости есть из Крыма.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну что ж, несколько новостей, которые появились на сайте Крым Реалии. Не устану рекламировать сайт, на котором публикуются самые свежие, актуальные и достоверные новости из Крыма. Итак, вот пока мы обсуждали ситуацию с Яндексом, что стало известно. В Симферополе открывают 13 пунктов обогрева. В связи с ухудшением погодных условий с 18 января в Симферополе откроются 13 стационарных пунктов обогрева. Об этом сообщает сайт российской администрации города. Согласно информации, пункты обогрева будут работать с 8 утра до 5 часов вечера, где, как утверждают власти, можно будет выпить горячий напиток, воспользоваться коммунальными услугами, но и получить необходимую помощь. Это была цитата. Чтобы воспользоваться услугами пункта обогрева, нужно записаться в специальном журнале посещаемости на объекте. Далее еще одна цитата. В городе будут функционировать стационарные пункты обогрева. На каждом участке будет работать диспетчерская служба. Также при необходимости к мобильному пункту обогрева незамедлительно будет вызвана бригада скорой медицинской помощи, рассказал начальник управления административных органов подконтрольной России администрации Симферополя Сергей Роек. Перечень и график работы пунктов обогрева опубликован на официальном сайте. Можете ознакомиться с ним. Также я хочу напомнить, что в российском управлении МЧС по Крыму сообщалось, что в районах сложившейся неблагоприятной погодной обстановки расположено 8 стационарных пунктов обогрева и питания, а также 8 передвижных. Подробности читайте на сайте Крым Реали. Еще одно сообщение. Стихия нарушила электроснабжение в 8 районах и 2 городах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба предприятия Крымэнерго. Далее цитата. В период действия штормового предупреждения о неблагоприятных погодных условиях фиксировались технологические нарушения энергоснабжения в Симферопольском, Белогорском, Сакском и Красногвардейском, Кировском, Нижнегорском, Советском районах, а также в Судаке и Феодосии. Больше всего от стихии пострадал Ленинский район, говорится в сообщении ведомства. По данным энергетиков, вечером 17 января была нарушена работоспособность 10 линий электропередачи ВЛ 6-10 кВт. В аварийно-восстановительных работах принимают участие 83 бригады энергетиков. Во время восстановительных работ используются дизель-генераторные установки, сообщают в Крымэнерго. Так, ну что ж, еще, наверное, успею одно информационное сообщение зачитать. Очень много посвящено этой теме комментариев под нашей видеотрансляцией. Адвокат сообщает, что российский оппозиционер Алексей Навальный, задержанный в воскресенье вечером в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, находится во втором отделе полиции в городе Химки Московской области. Об этом русской службой BBC сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Сотрудники отдела подтвердили это устно, но отказались пустить ее к Навальному, как и юриста фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, сославшись на ночное время, сказал адвокат. Накануне, как мы уже сообщали, Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево во время прохождения паспортного контроля при возвращении из Германии. Подробно об этом вы можете читать на сайте русской службы «Радио Свобода». Сайт «Крым Реалии» продолжает информировать вас о том, что происходит в Крыму, о том, что происходит за пределами жителями Крыма. Самые интересные, актуальные, свежие новости читайте на сайте Крым Реалии. Там же вы можете найти архив наших радиопрограмм, ознакомиться со всеми темами, которые мы поднимали в наших радиоэфирах. Там же на сайте Крым Реалии есть контактные данные, да, по которым можно связаться с нами через электронную почту, по телефону и через форму обратной связи. Также напомню, что мы всегда рады общаться с вами и в социальных сетях, например, в Facebook. Также напомню, что ни в коем случае не стоит пропускать вечернее шоу «Радио Крым Реалии» в 19:00. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Увидимся и услышимся следующим утром. Пока. We'll be right back.